Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте! Мы говорим с вами о том, как можно читать Библию глазами веры и глазами науки, находя в этом творческое противоречие, находя в этом некоторый источник мысли, источник чувства, а не просто отмечая, ну вот с точки зрения веры так, а с точки зрения науки так, и что нам с этим делать. И мы говорим в последнее время о авторстве библейских книг, но не только об авторстве, о том, как они возникали. И прошлые пару передач мы говорили о Ветхом Завете. Но давайте перейдем к новому. Оказалось бы, с Новым Заветом все очень просто. Ну, в Ветхом Завете, да, там есть книга Иова, допустим, которую непонятно, кто написал. Некоторые книги вообще не носят никаких имен. Там книга Паралипоменон. Это уж не имя автора никоим образом. В Новом Завете все не так. У каждого текста есть свой автор. Но что мы об этом знаем? Помните, три передачи назад мы говорили о том, что авторство, оно понимается по-разному. Бывает авторство юридически засвидетельствованное, то есть автор какой-нибудь расписки. Бывает авторство, когда человек записывает то, что другой говорит, и у него двойное как бы авторство этого текста. Одно дело кто-то сказал, другое дело кто-то записал. И много всяких промежуточных и прочих вариантов. Давайте начнем с очень простого случая. Евангелие от Марка. Кто его написал? Апостол Марк. Какие сомнения, да? Других кандидатов даже нет. Но, а кто такой апостол Марк? Что он за великий апостол, который прямо все знал и все видел? Да, в общем-то, мы мало что о нем знаем из библейских текстов. Да, мы читаем про некоего Иоанна Марка. Такое ощущение, что это два имени одного человека, что часто бывает, кстати, да? Иоанн – еврейское имя, Марк – римское. Поскольку это все Римская империя, то у них могут быть свои еврейские имена, и в дополнение могут быть некие римские. Ну, как сегодня, допустим, кто-нибудь выходец из какой-то национальной республики в России имеет свое имя на родном языке, а для удобства еще и русское, да, чтобы его называли там не каким-нибудь Бердамухамедом, а там Борей, например, да, это будет проще его русским друзьям. Что с этим человеком связано? Ну, вот в книге «Деяния» описано, что его матери дом в Иерусалиме. То есть он даже не очень самостоятельный, вероятно, юный совсем человек. В Евангелии от Марка есть один маленький эпизод, который только Марк рассказывает. И такое ощущение, что для него это очень важный эпизод, но он абсолютно не подходит под свой контекст. Там рассказывается об аресте Иисуса, и дальше в 14 главе написано: «Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним. Воины схватили его, он, оставив покрывало, ногой убежал от них». Ну, то есть такая комедийная сценка, да, молодой паренек схватил там какое-то одеяло, первый попавшийся даже не стал одеваться, выскочил из дома посмотреть, что там, как только начался переполох, он, бедный, бросает свое одеяло и голый там бегает по улицам. В общем, комедийная сцена в такой трагический момент. Мне кажется, ее можно объяснить только одним. Это был сам Марк. Он описывает то, что произошло лично с ним. И он вовсе не героически там выглядит, иначе это лишнее, абсолютно лишнее. Какая разница, кто там в каком смешном виде бегал, когда такие трагические события? Ну и что же, это наш великий евангелист? Вот этот вот маленький паренек, который голым по улице бегает, и у которого есть какие-то, кстати, трения с апостолом Павлом, он с Варнавой и с Павлом сначала путешествует, потом они расходятся, то есть, ну, совершенно вот, ну, не тот персонаж, который должен написать Евангелие, с нашей точки зрения. Что же все остальные апостолы, что же тот самый Петр? Он не мог, что ли, написать великий Петр, который так часто упоминается, который так много видел? А вот давайте посмотрим, что об авторстве этой книги пишет Евсевий Кесарийский, церковный историк IV века.
Евсевий Кесарийский – отец церковной истории. Его сочинение «Церковная история» повествует о событиях от начала христианства до 324 года. При написании этой работы Евсевий пользовался не только главными церковными библиотеками того времени, но и государственными архивами.
Значит, он пишет не от себя, он приводит свидетельство еще одного церковного автора, Папия Иерапольского, это и вовсе конец первого века, то есть это вот почти апостольские времена, он сам не видел евангельских событий, но он говорил со многими людьми, которые их видели. И вот этот самый Папий приводит в пересказе Евсевия такую версию. Марк был переводчиком Петра. А что, логично? Марк, очевидно, хорошо знал латинский язык, и греческий тоже должен был знать, раз у него два имени, да? А Петр был простой рыбак из Галилеи. У него там, видимо, с еврейским языком еще или арамейским как-то было все хорошо, а с остальными языками не очень. А Петр много путешествовал, много с разными людьми разговаривал, в Риме долго жил, ему был нужен кто-то, кто переводил бы для него. Так вот, Марк был переводчиком Петра, он точно записал все, что запомнил из сказанного и содеянного Господом, но не по порядку, ибо сам не слышал Господа и не ходил с ним. Позднее он сопровождал Петра, который учил, как того требовали обстоятельства, и не собирался слова Христа располагать в порядке. Марк ничуть не погрешил, записывая все так, как он запомнил, заботился он только о том, чтобы ничего не пропустить и не передать неверно. Смотрите, то есть Марк, конечно, автор Евангелия, которое он написал, но он не источник информации. Он спутник и переводчик Петра, и он записывает за Петром. А Петр, более того, не по порядку воспоминания свои излагает, а как придется, да, вот его спрашивают там, допустим, а как было это, и Петр рассказывает, а что было раньше, и Петр рассказывает. И Марк это записывает в довольно таком производном порядке. Но интересно, что примерно то же самое пишет Евсевий со ссылкой на еще одного церковного автора Климента Александрийского. Евангелие от Марка возникло при таких обстоятельствах. Петр, будучи в Риме и проповедуя Христово учение, излагал, исполнившись Духа, то, что содержится в Евангелии. Слушавших их было много, убедили Марка, как давнего Петрова спутника, помнившего все, что тот говорил, записать его слова. Марк так и сделал и вручил это Евангелие просившим. Петр, узнав об этом, не запретил Марку, но и не поощрил его.
Тит Флавий Климент Александрийский. Христианский апологет и проповедник Священного Писания среди эллинистических книжников, основоположник Александрийской богословской школы. Почитается церковью как христианский философ, учитель веры, свидетель предания.
Вообще-то очень логичное предположение, что именно так и создавались, собственно, практически все Евангелия. Откуда они взялись? Мы себе это представляем, наверное, так, знаете, немножко пародийно. Вот собрались апостолы и стали распределять обязанности, да, вот ты давай Евангелие напиши, ну хорошо, напишу, и ты напиши второе, а ты напиши третье, а зачем? А эти тексты возникали, очевидно, из потребностей. А пока апостолов было мало, и общин было много, простите, общин было мало, то в каждой общине мог быть свой апостол, хотя бы периодически, который постоянно им рассказывал то, что видел сам. Но в какой-то момент, вот в наших семьях так бывает, уходит старшее поколение, и вдруг выясняется, они оставили так мало воспоминаний, мы начинаем там их расспрашивать, записывать, фотографии надписывать, как правило, не успеваем, и потом остаются вот семейные тайны нераскрытыми, и фотографии с какими-то прекрасными людьми, о которых мы вообще ничего не знаем, кто они такие, уже некому нам рассказать. Вот чтобы этого не случилось, надо вовремя делать записи. И это делает обычно младшее поколение, которому с этим и жить, да, старики, они и так все это помнят. И вот Марк, видимо, то самое младшее поколение. И тогда получается, что автор-то был Марк, но источник-то Петр. Источник тот самый апостол, который чаще всего встречается на страницах Евангелия, и авторство, собственно говоря, двойное. А есть с Марком еще одна очень интересная вещь, которая заставляет задуматься, кто автор этого Евангелия. В 16 главе Евангелия от Марка «Воскресение состоялось», ангел возвещает об этом женщинам, и дальше фраза обрывается на такой частичке греческой «гар», по-русски «ведь», «испугались ведь». И так вообще никто по-гречески не пишет, да и по-русски мы на частице «ведь» не будем заканчивать предложение. И все. В некоторых рукописях на этом Евангелие от Марка и заканчивается. А включая очень авторитетные рукописи Синайские и Ватиканские кодексы. То есть там явно не какие-то, знаете, такие обрывки воспоминаний. Есть и другие рукописи. В некоторых из них дано очень краткое изложение следующих событий. Испугались ведь, но возвестили в скорости все им объявленное тем, кто был с Петром. После этого и сам Иисус от востока и до запада распространил через них священную нетленную проповедь вечного спасения. Аминь. А есть более полная история, а мы ее читаем в наших канонических текстах. Начинается так: воскреснув рано, в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине и так далее. Но это уже как послесловие. Марк с его очень динамичным повествованием, где все время тотчас и пошел и сказал, явно замолкает на этом «испугались ведь». А чего он сам испугался? Видимо, ничего он не пугался, а просто в какой-то момент конец был обрублен. Ну, может быть, по чисто техническим причинам оторвалась эта страничка, не страничка, а там были свитки, значит, оторвался этот кусочек свитка, или там сгорел он, я не знаю, утонул, размок, что-то еще с ним случилось. И дальше кто-то изложил очень кратко завершение Евангелия от Марка, кто-то дал более полное резюме, а где-то сохранилось вот на полуслове оборванное Евангелие. Значит, у Евангелия от Марка был как минимум еще один автор, которого мы не знаем. У него был один автор, апостол Петр, которого мы прекрасно знаем, Один автор Марк, который его, собственно, записал, и еще один, который восполнил эту пропажу. И ничего страшного, потому что текст принадлежит церковной общине, текст принадлежит христианам, первым, которые его составили для себя, сохранили, передали нам. И поэтому Евангелие от Марка – это действительно Евангелие от Марка, но не он один над ним потрудился.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
А есть еще одно Евангелие, очень кратко о нем скажу, с которым проблем на самом деле еще больше. Это Евангелие от Иоанна. Здесь, кстати, нет никаких сомнений, что автор – это один человек, да, у него очень своеобразная стилистика, он не похож на трех других евангелистов совсем. И никто не сомневается, что этого человека звали Иоанн. Проблема в том, кто он был, потому что имя Иоанн, как и Иван в России, было очень распространено в те времена среди евреев. И вот опять из той самой церковной истории Евсевия Кесарийского тот самый папий из Иераполя говорил о себе: «Я не замедлю в подтверждении истины восполнить мои толкования, чему я хорошо научился у старцев и что хорошо запомнил».
Папий Иерапольский – раннехристианский святой, писатель, один из апостольских мужей. Является автором не дошедшего до нас пятитомного труда «Изложение изречений Господних». Сочинение папия сохранилось в виде фрагментов и цитат в произведениях других авторов.
Папий из Иераполя перечисляет, что говорил Андрей, что Петр, что Филипп, что Фома, что Иаков, что Иоанн или Матфей, или кто другой из учеников Господних. Это все, конечно, апостолы. А дальше слушал, что говорил Аристион или пресвитер Иоанн, ученики Господни. Два Иоанна, один апостол, а другой пресвитер Иоанн. И вот Евсевий добавляет, уже в IV веке он это понимал, папий упоминает двух людей с именем Иоанна, одного, который с Петром, Иаковом, Матфеем и прочими апостолами, а другого помещает в число людей, стоявших рядом с апостолами. И вот мы читаем, что, ну, кто у нас Иоанн в Новом Завете? Автор Евангелия, трех посланий и Откровения Богослова. Но только в Откровении Богослова Иоанна мы видим, что он называет себя пресвитером. А не тот ли это самый пресвитер, которого упоминал папий из Иераполя в пересказе Евсевия Кесарийского? И что с этим делать? К тому же текст Откровения Иоанна Богослова довольно не похож на текст его Евангелия по стилистике своей. Может быть, было два автора, а кто тогда написал послание? В посланиях автор себя называет старцем или пресвитером, что одно и то же, да, пресвитер – это старец по-гречески, а по стилю они похожи на Евангелие. И, кстати, в этих вот евангельских текстах тоже не всегда все гладко, потому что, например, история о женщине, взятой в прелюбодеяниях, отсутствует в некоторых версиях Евангелия от Иоанна, в Синайском, Ватиканском кодексе, например, а есть рукописи, где она в другом месте, а есть рукопись, в котором она вообще в Евангелии от Луки помещена. То есть такое ощущение, что вот эта история про женщину, взятую в прелюбодеяние, «иди и впредь не греши», она была добавлена позже. Получается, мы не очень понимаем, кто написал это самое Евангелие от Иоанна и Откровение Иоанна Богослова. Хочется сказать, что апостол и евангелист Иоанн, но не совсем это совпадает с, даже вот со свидетельством папия, где Иоаннов у нас двое, со стилистикой этих двух произведений. Ну, а если это смущает, я предлагаю задать самому себе вопрос, а кто написал послание Иакова? Апостол Иаков, их было вообще-то два, или Иаков, брат Господень, который не был в числе 12 апостолов? Потому что имя Иаков, как и русское Яков, кстати, было очень распространено тогда. И вот Иаков Зеведеев или Иаков Алфеев, апостол от 12, Иаков – брат Господень, то есть близкий родственник Иисуса, для нас все Иаковы. Похоже, что это был скорее Иаков – брат Господень, чем кто-либо из них, но мы об этом просто не задумываемся. Если спросить человека на улице, вот послание Иакова, если он вообще о нем что-то слышал, скорее всего, скажет, что апостол Иаков, даже не задумавшись, что их было два. Наверное, в таких же подобных случаях могли эти имена как бы совпадать, и в одного человека склеивалась вот эта вот фигура нескольких исторических персонажей.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».